Слово благодати представляет проповедь «Как победить ложь». Проповедует пастор Алексей Коломиец.
Нагорная проповедь Иисуса Христа, как вы уже, наверное, успели заметить, полна, буквально насыщена самыми различными богатыми истинами, которые прямо касаются нашей с вами жизни. Когда Иисус Христос говорил эту проповедь, Он в ней как бы шаг за шагом касался каждой сферы, которая важна для нас с вами, которая определяет нашу жизнь в большой степени. И поэтому сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на еще один абзац в этой проповеди. Пожалуйста, давайте попробуем увидеть Иисуса Христа, попробуем понять Его дух, понять Его движение сердца, когда Он видел перед собой эту толпу людей, видел перед собой это общество, общество тогдашнее, общество, которое тогда окружало Его, и обращался к этому обществу для того, чтобы сказать им о еще одной очень важной части их жизни. Мы будем читать с 33 сегодня, стиха с 33 по 37, это 5 глава Евангелия от Матфея, как я уже сказал, часть Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого. Очень известный текст, известен он тем, что очень многие люди часто, когда идут сдавать на гражданство, не знают, можно ли поднимать руку, когда они попадают в атмосферу каких-то государственных официальных мероприятий, будь то это заседание суда, будь то это какое-то официальное свидетельство, и их спрашивают, ты готов сегодня торжественно пообещать, или готов ли ты сегодня сказать клятву, что ты действительно будешь говорить правду и только правду. И обычно, ссылаясь на этот текст, у людей возникает проблема, а что делать? Ну, я скажу вам откровенно, что большинство людей, или очень многие люди, каким-то образом заминают этот вопрос своей совести и так потихонечку руку поднимают где-то, когда они, в общем-то, вынуждены, принимая гражданство, что-то там говорить, потому что иначе-то не дадут, или еще какие-то сферы, в которые люди попадают. Я хотел бы сегодня обратить наше с вами внимание на смысл того, что здесь говорит Иисус Христос, для того, чтобы мы могли ясно знать, можно ли поднимать руку или нельзя. Это первый вопрос. Но самый главный вопрос здесь заключается в том, чтобы мы с вами могли ясно представлять для себя, какую тему поднимал тогда Иисус Христос, касаясь общества тогдашнего и касаясь общества нашего с вами. Дело в том, что Иисус Христос обращается здесь к теме, в которой говорит о том, что мы живем в мире, который пропитан неправдой. Сама необходимость клятвы, как мы попозже немножечко обратим внимание или увидим, она возникла по одной простой причине. Люди врут. Врут в своей массе, то есть подавляющее большинство людей, мир пропитан неправдой, настолько пропитан неправдой, что ложь на каждом шагу. Политики говорят неправду, говорят одно, делают другое. Журналисты говорят неправду, искажение фактов, они вроде бы говорят факты, они берут факты, но представляют их в такой форме, чтобы создать не совсем точное понимание этих фактов. Вы знаете, наш язык очень богат, и в нем очень много всяких разных форм, как можно это делать. Я помню еще старую присказку, которая была в Советском Союзе, когда человек приходит к чиновнику для того, чтобы получить что-то, что он просит, и он слышит от него ответ: «Надо ждать». Это очень двоякая фраза, которая он потом немножко точнее напоминает и говорит: «Надо ждать». Вы понимаете, совершенно другой смысл эта фраза приобретает. Это искусство, как люди пользуются языком. Вы знаете, наш язык действительно может иметь очень много double meanings, всякие разные. Моя жена на прошлой неделе ехала с племянником в машине, и он показывает на светофор чуть-чуть впереди, там следующий светофор, на нем птички сидят. И он говорит: «Таня, глянь, птички на том свете». Это то же самое, это наш язык богатый, которым мы можем вроде бы говорить одно, но мы передаем совершенно другой смысл. Вы знаете, мы настолько изловчились в этом искусстве, что мы действительно способны очень удачно обманывать других. Я слышал старое определение политики. Политика – это хитросплетенное лукавство, когда-то в старом словаре я прочитал. То есть люди настолько изучили эту азбуку, это искусство, что их задача заключается в том, как обмануть так, чтобы было правдиво, так, чтобы никто не догадался, так, чтобы люди думали действительно, что ты говоришь то, что ты им говоришь, хотя на самом деле у тебя совершенно другое что-то. Вы знаете, это очень страшный мир. Мир неправды – очень страшный мир. Сколько раз вы, поддавшись на какую-то рекламу, купили что-то, и потом поняли, что вас обманули. А то же самое, это мир неправды. Вы знаете, бытовая неправда. Мужья лгут женам, жены мужьям, дети родителям. И представьте себе, во что превращается вот этот мир, эта семья. Как только неправда вошла в эту семью, смотри, возникает ситуация у ребенка, получил двойку. Что сделать для того, чтобы проще решить проблему? Вырвать из дневника страницу. Или сказать маме, что дневник забыл дома. Или, вернее, в школе. Или еще что-нибудь. То есть, всякий разный опыт, который присутствует. Вы знаете, все это только для того, чтобы каким-то образом как-то скрыть нашу реальность. Но когда мы посмотрим на практические результаты, что достигает эта ложь, она разрушает семью. Как только люди в семье перестали доверять друг другу, как только они ожидают лжи, это страшный мир. Это очень тяжелая жизнь. Помните ту ситуацию, когда вы пытались доказать людям свои искренние намерения, а вам не верили? Это самая тяжелая ситуация, когда ты искренен, когда ты действительно хочешь сказать людям, чтобы они тебе поверили, они тебе отказываются верить. Вы знаете, правда и ложь играют чрезвычайно важную роль в нашем обществе. И то, что Иисус Христос говорит здесь, в этом тексте, как раз напрямую касается нашего с вами отношения к правде, дорогие друзья. Это очень важно, еще и потому, что мы живем сегодня во время, когда в обществе религиозном ложь поселилась. Когда в церквях ложь поселилась. Сегодня брат говорил только вначале, как фарисей пришел, и как он просто откровенным образом лгал. Всем своим внешним видом, своей внешней напыщенностью, своей религиозностью он просто лгал. Он производил впечатление или хотел произвести впечатление не того, что есть на самом деле. Помните, кто подвергся наиболее жесткой критике Иисуса Христа? Фарисеи и книжники. Лицемеры, религиозные лжецы, люди, которые играли роль, люди, которые театр строили из своей религиозности. И это самое тяжелое. Вы знаете, когда потеряешь доверие в семье, это значит разрушение семьи. Это значит, семья перестала быть местом безопасным. Ты живешь, и ты не знаешь, кому верить вокруг. Но когда потеряешь доверие в церкви, что на сегодняшний день очень во многих ситуациях можно наблюдать. Это еще хуже. Это то, что определяет твои взаимоотношения с Богом. Причина, почему мы сегодня пришли к такому положению во многих ситуациях, как раз и заключается, братья и сестры, в том, что мы, люди, в своей жизни слишком много допускаем компромиссов по отношению к правде. Мы слишком часто допускаем полуправду, не совсем правду, правду, которая звучит вроде бы как правда, но на самом деле она предназначена для того, чтобы скрыть неправду. Наша задача, братья и сестры, сегодня внимательно послушать Слово Иисуса Христа, посмотреть, как оно касается нас. В 15 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос немножечко позже обращался к фарисеям и книжникам, и он цитировал пророка Исаию, 8 и 9 стих 15 главы Евангелия от Матфея. Он цитировал Исаию и говорит: «Приближаются ко мне люди устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Они чтут меня тщетно, уча учением, заповедям человеческим». Смотрите, Это религиозная фальшь, это ложь, которую люди притащили в церковь. Это было тогда, и это, к сожалению, наблюдается во многих ситуациях сегодня в нашем мире. И наша задача, наша ответственность, братья и сестры, заключается в том, чтобы каждому из нас индивидуально, вам лично, мне, тем, кто нас окружает, научиться жить честно. Мы сегодня будем говорить о том, как победить ложь. Почему люди лгут? Первый вопрос или первая часть того, о чем мы сегодня будем говорить. Я бы хотел вместе с вами коснуться этого вопроса с точки зрения Священного Писания, чтобы мы могли понять причину, почему мы с вами лжем. Почему мы люди, люди, которые являются потомками Адама с Евой, почему в нас живет эта тенденция к вранью, тенденция ко лжи в сердце? Первая причина, почему это происходит, заключается в том, что потому что человек или потому что люди находятся под властью дьявола. То есть, когда человечество попало в период после грехопадения, попало в этот мир, в котором правят ценности дьявольские, мы попали в те обстоятельства, в которых правила установлены не Богом, который отражает истинно реальность, а установлены его противником, задача которого – искажение реальности. Вот это тот мир, в котором мы живем, то есть мир наполнен ложью, которая представляет собой дьявольскую работу по дезинформации. Вы знаете, очень часто правительство, особенно во время войны или когда-то была холодная война, у них специально есть отделение дезинформации. То есть они занимаются тем, чтобы дезинформировать противника, чтобы у противника было неправильное понимание реального дела или реальной ситуации дела. Так вот, это то, что делает дьявол сегодня в умах людей. У него есть специальный отдел, если можно так сказать, дезинформации. Этот отдел в его сущности. Потому что дьявол – обманщик от начала. Его сущность – это лукавство. И он наполняет мир очень тонко со всех сторон. Я еще раз обращаюсь к этой теме. Очень часто мы говорим «не любите мира, не того, что в мире». Очень часто мы говорим о том, что нам нужно внимательно смотреть, чтобы мир не проникал в церковь. Но чаще всего люди имеют в виду моду, одежду и так далее. Мы имеем дело с огромным идеологическим давлением сегодня. Мир вокруг нас – это мир лжи, друзья. Для того, чтобы нам не допускать мир в наше сердце, в наши семьи, в нашу церковь, для этого нам нужно быть правдивыми. Для этого нам нужно поставить фильтр, который отфильтровал бы эту ложь и оставил бы ее там. Посмотрите на свою жизнь. Вспомните, как часто вы лукавите. Вспомните, как часто вы вынуждены лицемерить. Как часто вы стараетесь произвести впечатление немножечко лучше, чем вы есть на самом деле. Это все маленькие формы или маленькие элементы вот этого огромного монстра, который пытается поглотить народ Божий, который пытается втянуть его в свою вот эту огромную воронку погибели. Итак, когда-то дьявол подошел к первым людям, Адаму и Еве, и он начал не с прямой открытой лжи. Он начал с того, что он допустил возможность лжи. Посмотрите, книга Бытие, 3 глава, 1 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Смотрите, что дьявол делает. Как я уже сказал, это его природа, лукавство, лицемерие, это его природа. Он приходит для того, чтобы достичь своей цели. Поэтому он подходит и очень тонко бросает тень на Бога. Все, что он делает, он только использует это слово. Подлинно ли сказал Бог? Как будто Бог может что-то сказать неподлинно. Это первый шаг. Вы знаете, неправда – это основа, это сущность грехопадения. Именно с неправды началось грехопадение. Именно с неправды, с лукавства началось падение Адама и Евы и падение всего человечества, в котором мы сегодня живем. Посмотрите, следующий шаг после допущения возможности лжи – это принятие лжи. Когда Адам с Евой приняли эту ложь как какую-то возможную или вероятную позицию, как возможный факт. 3 глава, 4-5 стих. «Сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Здесь дьявол уже прямо говорит, он прямо обманывает. Смотрите, обман заключается в следующем. Бог сказал, смертью умрешь, если вкусишь. Дьявол говорит, нет, не умрешь. То есть, есть два авторитетных источника. Авторитетность Бога, его власть, его право на то, чтобы определять, что правда, что неправда. И авторитетность дьявола, мнимая авторитетность. И дьявол пытается поставить Адама или Еву, поставить на свою территорию. Он пытается, чтобы Адам с Евой преклонились под его авторитет. Что и произошло. После этого Адам с Евой делают действия, основанные на лжи. Послушайте, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и также дала мужу, и он ел». Смотрите, это всегда вот такая последовательность. Человек допускает возможность лжи, человек принимает ложь, и дальше человек действует, основываясь на лжи. Во всяком случае, так было с Адамом и Евой. Так ложь вошла в человечество. Вы знаете, с того момента, когда Адам с Евой поняли или допустили в своей жизни возможность неправды, вся их жизнь изменилась. Люди научились вранью от самого-самого детства, от самого начала. Помните эту историю? Я давно уже не рассказывал, расскажу еще раз сейчас. У меня есть друзья, которые были еще маленькими совсем, вот, и однажды они... играли там дома, и кто-то из них разбил будильник, вот. И потом, когда родители пришли и спрашивают, а кто будильник разбил? И потом старшая девочка говорит, а мы играли на улице, и Ванька сказал, пойду будильник сломаю. Ну, Ванька еще разговаривать плохо мог, вот. И во всяком случае, слово будильник не знал точно. Но вот это в самом маленьком возрасте уже срабатывает этот эффект, соврать. Откуда это? Это вот... с того времени, со времени Адамовой природы, когда люди еще, так скажем, не успев ассоциироваться с культурой, которая вокруг них, они уже знают, что самое главное – это защитить себя. Правдами и неправдами. Иисус Христос в 8 главе Евангелия Иоанна говорит следующие слова, обращаясь к фарисеям, 44 стих. «Ваш отец – дьявол». И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда он говорит ложь, говорит свое. Смотрите дальше. Ибо он лжец и отец лжи. То есть, братья и сестры, знаете, что всякая ложь в конце концов берет свое начало у отца лжи, у дьявола. Если вы хотите противостоять, если вы не хотите иметь ничего общего с дьяволом, вам нужно научиться покончить с ложью. Всякая ложь, так или иначе, идет вот корнями туда, к этой точке, к Эдемскому саду, к дьяволу, который принес ложь в человечество. Священное Писание описывает, что наше человечество, оно погрязло во лжи, или ложь – это естественное состояние, если можно так сказать, для человека. Римлянам 3 глава 12 стих. «Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортаник открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи». Вот это корень всего. И Священное Писание говорит очень ясно, что любой человек, хороший или плохой, порядочный или не очень, любой человек страдает лживостью в своей природе, в своем корне. И поэтому нам нужен один путь, нам нужно освобождение от власти дьявола. которое должно пропитать нашу жизнь, наше сознание и сделать нас правдивыми. Вторая причина, почему люди лгут, заключается в том, что люди хотят превознести себя. Первое, они находятся под властью дьявола, и поэтому дьявол питает их ложью. Вторая причина, они пытаются себя превозносить. И это превозношение, в принципе, берет свое начало в ложной идее того, что человек поверил, что он может быть Богом, что он может занять центральное положение, что ему должны поклоняться, его должны превозносить, с ним должны считаться. И вот, строя свою жизнь или свои действия на этом предположении, люди живут. Апостол Павел в первой главе послания к римлянам говорит в 21 стихе и 22, послушайте, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, то есть не поклонились перед Богом, то есть не захотели смириться, а утверждали себя, продолжали утверждать себя». Смотрите, что дальше происходит. «Не возблагодарили Его, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». То есть человек, не желающий поклониться Богу, не желающий преклониться перед Ним, признать свое банкротство, признать свою нужду в Спасителе, этот человек обязательно придет к искаженной системе ценностей. Он будет смотреть на ложь и считать это правдой, и наоборот смотреть на правду и называть это ложью. Вам, наверное, приходилось встречаться с людьми, которые не знают Бога, и которые смотрят на Иисуса Христа, на Библию, они не могут понять, для чего это, как это касается их, вообще для чего это нужно. И апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, что для неверующих это безумие, но для нас, спасаемых, сила Божия. Дьявол обманным путем навязал человеку гордыню, и он поставил человека в положение, когда человек присвоил себе право определять, что такое хорошо и что такое плохо. Определять, что правильно и что неправильно. Вы знаете, братья и сестры, это право принадлежит только Богу. И когда мы пытаемся действовать, исходя из этой предпосылки, что мы имеем на это право, мы всего лишь навсего являемся проводниками дьявольской идеологии. Нам нужно научиться, друзья, в своем сознании, в своем сердце ясно один раз и навсегда сказать, что Бог и только Бог имеет право определить нашу жизнь. И самое большое, что мы можем сделать, это то, чтобы искать возможности подчиняться Ему. Вы помните, Иаков когда-то лгал своему отцу для того, чтобы получить благословение первенца. Это еще одна форма лжи. Это то же самое. Иаков видел, что ему нужно получить вот то, что он видел ценным. Для того, чтобы это сделать, что надо? Солгать. Мама еще подсказала, кстати. То есть они уже такую коалицию составили. И составили тонкие планы, как там шкуру одеть и прочие все дела сделать. Как сделать для того, чтобы обмануть. Для чего? Хотел быть выше своего брата. Хотел получить немножко больше. Это еще одна причина, дорогие друзья. Посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. Посмотрите на ваш практический подход к людям в вашей семье, с вашими людьми, которые вас окружают. Посмотрите и заметьте для себя, как часто мы пытаемся лгать для того, чтобы укрепить себя. Для того, чтобы утвердить свое положение. Я уже рассказывал про этого человека, который является всего лишь завхозом, но на своих карточках пишет «декан по хозяйственной части». Это все звенья той же цепи. Люди пытаются выдавать себя за кого-то. Да, я с тем виделся, я с тем был знаком, я это умею, я это знаю. Иногда бывает так, разговариваешь с людьми, но они почти что заместитель Господа Бога. Ну, все абсолютно он знает, ну, все абсолютно он имеет. Ему кажется, бедному, что он этим самым выше других ставит себя. На самом деле... Все-то прекрасно понимают, что это просто пузырь надутый. И очень часто мы оказываемся в роли таких пузырей. Когда мы вот так надуваем себя, когда мы пытаемся создать впечатление, создать эффект. Ради чего? Только ради того, чтобы себя поднять. Это вторая причина. Третья причина, по которой люди лгут, это попытка нейтрализовать эффект своего греха. Я уже говорил сегодня об этой истории, когда... Ученик идет со школы, получил двойку, И для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать этот эффект, он думает соврать. Сказать маме, что пятерку получил, или ничего, или сегодня оценок не ставили, или еще что-нибудь. То есть всякие разные средства, которыми богата наша палитра. И как я уже сказал, что в этом искусстве уж что-что, а в этом искусстве почти все преуспевают. У кого-то, знаете, дар пения, у кого-то дар рисования, у кого-то математики и компьютера. Искусство лжи развивается очень сильно во всех людях с детства. Помните, Самсон совершил несколько греховных поступков. Он женился на женщине, на которой не должен был жениться. Ясно есть Слово Божие, чтобы израильтяне не вступали в связь с языческими народами, которые были вокруг. Он женился. Он поставил себя в положение, в котором он вынужден был врать. И сейчас, когда мы читаем эту историю, помните, да, когда эта жена филистимлянка Далида, она задавала ему вопросы, спрашивала, в чем твоя сила? И он соврал раз, соврал второй раз, третий раз, в конце концов, он сказал правду. И многие люди, читая вот эту историю, говорят, ну так что, Самсон должен был первый раз сказать правду? И вот здесь возникает понятие «белая ложь». Слышали, может быть, да? Мол, это ложь, которая на самом деле, она, ну, божественная, почти что. Ну, если не божественная, то какая-то нейтральная где-то. Ну, не скажешь же, Самсон, что ему надо было еще и в третий раз соврать. И все бы было хорошо. Но на самом деле, все, что Самсон делал, он поставил себя в положение, в котором он вынужден был врать. Ему нужно было изначально покаяться в том, что он женился на этой женщине. Ну и теперь посмотри, к чему привело его вот эта белая ложь. Ее же все равно рано или поздно раскусят люди. Она привела его к личной трагедии. Что он хотел? Женщину хорошую. Он ее потерял. Она привела к трагедии народа его, который он защищал. И она привела его к личной его катастрофе, к смерти. Никогда еще ложь не ставила людей в выигрышную ситуацию. Если и ставила, то очень на небольшое время. То рано или поздно приходил день правды. Приходил день, когда правда открывалась. Сколько раз, сделав грех, вы пытались выгородить себя обманом? Не стало ли это практикой? Не стало ли это вторым дыханием для кого-то? Если это так, сегодня Иисус Христос, обращаясь к нам, и говорит, да будет слово ваше, да, да, нет, нет. Нам нужно научиться правде, дорогие друзья. Это все источники лжи. Мы уже перечислили три. Во-первых, он происходит из дьявола. Почему люди лгут? Дьявол научил их лгать. Вторая причина, почему люди лгут, они хотят превознести себя. Третья причина, почему люди лгут, они хотят нейтрализовать эффект греха. Но это очень и очень ненадежное средство для нейтрализации эффекта греха. Давайте теперь посмотрим на человеческие средства борьбы с ложью. Что люди делают? Все люди знают, что ложь – это плохо. Я читал недавно социологический опрос или статистический анализ общества, сколько людей считают, что врать можно. Примерно 50% считают, что врать можно, и те 50%, которые считают, что нельзя, все равно говорят, мы вынуждены врать очень часто. То есть на самом деле мы живем сегодня в таком мире, в котором ложь действительно распространилась. Вы знаете, для того, чтобы как-то освобождаться от лжи, представьте себе жить в мире, в котором вы ни в чем не уверены. Вот вам что-то сказали, вы не уверены, правда это или неправда. Вы что-то увидели, вы не уверены, правда это или неправда. Это очень несчастный мир. Это очень опасный мир. Мы будем жить в этом мире в постоянном ощущении полного одиночества. Почему? Потому что мы не знаем, кому доверить. Потому что везде все вокруг лживо, все лицемерно, все обманно. Для того, чтобы как-то хоть эту ситуацию изменить, люди придумали клятву. Сегодня, кстати, делают еще есть одно изобретение, детектор лжи, может быть, слышали, или полиграф по-английски его называют. То есть, когда касается дела суда, ставят человека и по определенным его биологическим характеристикам задают ему вопросы и смотрят, как у него учащается дыхание, как пульс начинает биться сильнее, как давление у него увеличивается. И каким-то образом, опять-таки, пытаются высчитать, врет он или не врет. Но все равно невозможно точно знать. Невозможно. И поэтому полиграф некоторые относятся к нему как к надежному средству определения правды или лжи. Некоторые считают, что он это ненадежное средство. Так вот, в древности, много лет тому назад, люди изобрели такой метод. Неизвестно, кто его изобрел. Изобрели такой метод. Они изобрели клятву как доказательство правдивости. То есть человек говорит, и люди все говорят, многие лгут в том, что они говорят. И теперь они поставили человека в особое положение. Хорошо, теперь призови Бога во свидетели. И при самом Господе Боге скажи, что ты говоришь правду. Вот это была клятва. Посмотрите, Иисус Христос говорит 33 стихом. Еще слышали вы, что сказано древним? То есть много лет до Иисуса Христа. Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. То есть это было торжественное обещание, в котором люди свои слова скрепляли еще чем-то. Что-то еще нужно было, потому что люди не верят друг другу. Одних слов недостаточно. Клятва, она как бы придает ответственности тому, что человек говорит. Посмотрите, числа 30 глава, 2 стих. «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». То есть Бог через Моисея говорит людям, смотрите, понятно, вы врете, понятно, везде ложь и лицемерие. Но вот есть у вас одна ситуация, в которой вы, ну, должны уж говорить правду. Поэтому, если вы дали клятву, обязательно ее исполните. Как я уже сказал, неизвестно, когда в первый раз люди стали пользоваться клятвами. Священное Писание первый раз упоминает клятву в ситуации с Авраамом. Авраам с Авимелехом. Авимелех был один из тогдашних князей в той местности. Они заключили мирный договор. После того, когда у Авраама родился сын, когда он знал уже, что он получает от Бога землю, получает от Бога то, что было обещано, и они заключили договор. И этот договор был скреплен клятвой. Послушайте, 21 глава Бытие, 22 стих. В то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобой Бог во всем, что ты не делаешь. А теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступил с тобой, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». То есть это форма подтверждения того, что Авраам говорит: «Я обещаю, что это точно будет так». Как я уже сказал, это попытка призвать Бога во свидетели. Во второй книге Паралипоменон описана другая ситуация, когда произошло возрождение народа, и когда царь Аса, который услышал слова пророчества, обратился к Богу и решил восстановить богопоклонение во всем народе, и когда он говорит всем людям, послушайте, что он говорит им. С 12 стиха, 15 глава. «И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, от всего сердца своего, от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Малый он или большой, мужчина или женщина». Смотрите. «И клялись Господу громогласно, с восклицанием и при звуке трупы рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись. Со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон». То есть, смотрите, это было определенное торжественное религиозное обещание. То есть, они обещали, что они будут служить Богу. Они обещали, что они будут ему поклоняться. И они делали это в торжественной форме, и поэтому здесь применяется это слово «клялись». То есть, они торжественно обещали свою верность. Священное Писание говорит о Боге, что сам Бог клялся. Опять-таки, у Бога нет необходимости. В послании к евреям написано, что Бог не мог клясться никем высшим и клялся своим именем. У Бога нет необходимости клясться, Его слово и так верно. Но Он знал, Он снизошел к этому обществу, в котором живет человек. И Он говорил к этому обществу на их языке. И так как у них клятвы произносились тогда, когда что-то особо важное говорилось, Он использует эту терминологию. Послушайте, Авраам обращается к Исааку, своему сыну, и говорит ему о том опыте, который был между им и Богом. 26 глава, книга Бытие, 3 стих. «Странствуй по всей земле», это Бог ему сказал, «странствуй по всей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему». То есть, смотрите, здесь сказано, что сам Бог клялся Аврааму, отцу его. То есть, речь идет о том, что достаточно часто мы видим употребление, я всего несколько переписал этих факторов, или упомянул этих факторов в Ветхом Завете. В Ветхом Завете очень много использовали, опять-таки, почему использовали клятву? Потому что люди лгали, для того, чтобы как-то избавиться от лжи, они пытались научиться говорить правду хотя бы в каких-то торжественных ситуациях, в особенных ситуациях. Итак, клятва, как уже сказано, это торжественное обещание, подчеркивающее верность того, чего человек обещает. Но тогда возникает вопрос, а почему Христос запретил клятву? Если это было всего лишь навсего, что люди торжественно обещали то, что они будут верны своему слову, почему Иисус Христос говорит такие резкие слова против клятвы? Дело в том, что люди нашли способ очень скоро, каким образом они могут лгать под клятвой. Вы знаете, если сердце человека не поменялось, то тогда он лжец без клятвы, и он под клятвой тоже останется пропитанный до мозга костей лжец. Он будет говорить клятву, а сам будет думать, каким бы образом ее обойти. Потому что это природа человеческая. Вы знаете, клятва как инструмент обмана стала использоваться людьми, особенно фарисеями и книжниками в то время, и она вызвала слова Иисуса Христа, которые мы читаем с 34 стиха. Послушайте, а я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Знаете, в чем была проблема, к которой обращался здесь Иисус Христос? Евреи, ну, в каком-то смысле суеверно боялись Бога. Они даже, когда говорили, заметьте, что Матфей использует везде фразу «Царство небесное», не «Царствие Божие». Потому что евреи всегда это слово, имя Бога, они опускали, они считали, что это слишком свято, чтобы произносить. И вот тогда, когда они хотели поклясться и все-таки допускали возможность, что они не совсем будут уверены в том, что они исполнят это, они клялись не Богом, а клялись небом, клялись землей, клялись Иерусалимом, помните, клялись храмом, золотом в храме клялись. То есть много всяких разных форм, которые вроде бы как бы уже к самому Господу Богу туда приближаются. Но имя Божие они боялись произнести. Отчасти, потому что они знали из своей истории, что с Богом шутить нельзя. Что Бог рано или поздно, призывая его имя во свидетели, рано или поздно будет свидетельствовать против них. И тогда они искали, они играли с Богом в кошки-мышки. Вот эта казуистика, знаете, которая так полна у юристов и у многих других людей, которые ищут игру слова. Они каким-то образом думают, что как бы и Бога удовлетворить, и свое получить. Это их структура, их сущность. Поэтому Иисус Христос обращается к этим людям. Он говорит, я говорю вам, не клянитесь вовсе. Не клянитесь вовсе. Почему? Потому что если вы клянетесь небом, а не Богом, это же престол Божий, то же самое. Если вы клянетесь землей, она подножие ног его. Если вы клянетесь Иерусалимом, он город его, он город великого царя. Если вы даже своей головой клянетесь, вы же не имеете над ней никакого, так скажем, контроля. Это все то, что в его руках. Это все то, что им держится. Поэтому он говорит, вместо того, чтобы пытаться клятвой убедить людей в том, что вы правы, перестаньте лгать. Просто пусть будет ваше «да», «да», и ваше «нет», пусть будет «нет». Знаете, друзья, как я уже говорил о том, что Христос запретил клятву по прежде всего по причине того, что она не должна быть инструментом лицемерия, и она не должна быть инструментом еще более сильного обмана. Поэтому Иисус Христос представил свое решение проблемы. Решение Христа – проблема лжи. Давайте посмотрим 37 стих. «Но да будет слово ваше «да», «да», а «нет», «нет». А что сверх того, то от лукавого». Запомните, друзья, что Иисус Христос представляет людям законы своего царствия. Он говорит о той атмосфере, в которой живет его царство. Он дает людям характеристику, как поступают те, кто знают его, те, кто следует за ним. Он обращается к людям и говорит: «В моем царстве нет необходимости в клятве». Не потому, что в ней что-то страшно, не потому, что страшно, что вы поднимете руку, а страшно то, что вы, убеждая других в том, что вы не лжете, все-таки лжете. Страшно то, что вы пропитались ложью как общество. Проблема заключается в том, что человеку нужно посвятить себя истине. Другими словами, он говорит, пусть ваше «да» будет сильнее самой сильной клятвы. Пусть ваше «нет» будет так же твердо, как только оно может быть. Чтобы это было действительное отражение реальности. Чтобы это был тот факт, который вы говорите перед Богом всегда. Научитесь жить так, чтобы все окружающие знали, что вашему слову можно верить. В этом задача христианина. Чтобы ваша жена и ваш муж знали, что вам можно верить. Чтобы ваши дети знали, что вам можно верить. В этом проблема огромного количества родителей в том, что у них сложилась атмосфера недоверия между ими и детьми. Вот почему сегодня многие родители не имеют влияния на своих детей, потому что дети им не верят. Потому что своей жизнью каким-то образом они так себя вели или так себе продолжают вести, что они сформировали недоверие в тех, кто их окружает. Дети, научитесь жить так, чтобы родители вам верили. В этом наша задача. Да будет ваше «да-да» и «нет-нет». Что сделать для того, чтобы этому научиться? Во-первых, посвятите себя истине. Первое, с чего начинается, друзья, для того, чтобы мы могли победить ложь, это начало этого находится в сути посвящения сердца, в того, кому мы поклоняемся, друзья. Ефесянам 4 глава, 25 стих. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Смотрите это слово «посему». Это слово соединяет нас с тем, что было выше. А выше немножечко было сказано, что если вы верующие люди, то не поступайте так, как поступают язычники, а посвятите себя, свое сердце, свою жизнь обновлению ума. Сделайте конкретный шаг, посвятите свою личность истине. Посвятите себя господству того, кто есть истина. Того, кто сказал «я есть истина». В этом наша первая задача, друзья. Нам нужно разорвать этот круг неправды. Нам нужно разорвать этот круг полуправды, круг недоверия. Нам нужно научиться жить правдиво, дорогие друзья. Это жизнь настоящих Божьих детей. Наша верность, наша правдивость растет из нашей посвященности Иисусу Христу, дорогие друзья. Если вы не растете в посвященности Христу, вы никогда не можете расти в посвященности правде. И, к сожалению, очень много существует христиан, или так называемых христиан, которые ходят в церковь, но все, что они делают, они растут в изощренности лицемерия. Потому что они не посвящают себя Христу. Они не преклоняются пред Христом. Они становятся все более напыщенными, все более гордыми, все более высокомерными, все более осуждающими других. Вместо того, чтобы научиться жить правдиво. Для людей, живущих законами Царствия Божия, как я уже сказал, нет необходимости в клятве. Говорят, что на земле невозможно прожить без лжи. Я не так давно прочитал один научный труд. Вы знаете, существуют такие научные работы по лжи. Люди изучают этот вопрос в институтах социологии или на кафедрах социологии. И вот одно из социальных исследований в Москве пришло к такому выводу. Послушайте, пожалуйста. Ложь – необходимое зло в нашем мире. Практика жизни показывает, заметьте, опять-таки, практика жизни. Не слово, а практика жизни. Не истина, которая существует, а практика жизни в этом греховном обществе, в котором мы живем. Что ложь является неотъемлемым явлением. Представить себе мир, в котором отсутствует ложь как факт, практически невозможно. Это ученые наши, у которых 7 пядей во лбу, которые исследовали, изучили, все, вот они пришли к этому выводу, что мир невозможно представить без лжи. И здесь появляется Иисус Христос. Иисус Христос появляется и говорит, а я говорю вам, да будет ваше да-да, и нет-нет. Вот что значит, дорогие друзья, не любите мир, а не того, что в мире. Вот что значит научиться жить правдиво. Действительно, мир вокруг нас давит на нас, заставляет нас говорить полуправду. Он наполняет нас этой идеологией лицемерия и лукавства. Вы знаете, эти слова, которые сказаны, вот это исследование, этот вывод, был опровергнут однажды на практике. Он был опровергнут Иисусом Христом, который жил в этом мире лжи, которого окружали люди, которые лгут. Но о нем сказано. Книга пророка Исаия, 53 глава, 9 стих. «И не было лжи в устах его». Если у Иисуса Христа не было лжи, христиане должны следовать по его примеру. Они должны следовать по его стопам. И сегодня это должно стать нашей самой большой задачей. Нам нужно сознательно отказаться от лжи и посвятить себя истине. Это первая ступень в том, чтобы мы решили проблему лжи. Второй шаг, который мы можем и должны сделать – подчиняйте себя истине. Одно дело – посвятить себя, другое дело – шаг за шагом, каждый день подчинять себя истине. Мы уже говорили, что ложь окружает нас в разных-разных формах, но нам нужно научиться сознательно уходить от лжи. Во-первых, уходить от самообмана, уходить от всей вот этой неправильной реальности или псевдореальности, которая выстраивается в нашем сознании. Во-первых, будьте правдивыми о себе. То есть, когда это касается нас, научитесь быть правдивыми. Мы сегодня читали 14-й псалом, который говорит о верности своему слову. 4-й стих в этом псалме говорит: «Господи, кто может пребывать на святой горе Твоей?» И дальше: «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет?» Давайте, друзья, научимся так жить, чтобы все люди вокруг нас, говоря о любом человеке, который присутствует здесь сегодня, сказал бы: «Я знаю его. Его слово действительно значит то, что он сказал». Нам нужно так научиться, независимо от того, кто эти люди. Начальник у вас на работе, учитель в школе, друзья ваши. Может быть, совершенно посторонний человек, с которым вам пришлось один раз столкнуться. Чтобы вы действительно могли быть этим ясным свидетельством истины. Будьте верными своему слову, это говоря о правдивости, о себе. Второе, не представляйте себя лучше, чем вы есть. Мы говорили уже об этом. Благодарите Бога за то, что Он дал вам. Благодарите Бога за те способности, которые у вас есть, за то положение, в котором вы находитесь. Не пытайтесь создать эффект того, что вы больше, чем вы есть на самом деле. Матфея, 23 глава, говорит о том, что нам нужно не лицемерить, а научиться смотреть правде в глаза. Научиться смотреть, кто мы есть. И только тогда мы можем действительно делать правильные шаги. Горе вам, книжники и лицемеры, фарисеи, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды. Фарисеи слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Вот это трагедия людей. Вот это трагедия всех, кто пытается приукрасить себя, что внутренность его прогнила, что внутренность нуждается в изменении, нуждается в лечении, нуждается в переделке полной. Так и вы понаружи кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Это трагедия, дорогие друзья. Сколько сегодня таких людей, которые кажутся внешне хорошими и прекрасными, но внутри в своей сущности зло, обида, негодование, коварство, ложь, лицемерие, лукавство и так далее. Несчастные люди. И в Евангелии Иоанна Иисус Христос продолжает эту же тему и говорит, смотрите, с 20 стиха в 3 главе. «Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет». Он не хочет, чтобы свет осветил его таким, как он есть. Вот почему мы прячемся, друзья. Вот почему мы сегодня защищаем сегодня нашу индивидуальность или privacy. Мы просто очень часто боимся, что люди вокруг нас увидят нас такими, какие мы есть. И поэтому мы как улитка в скорлупе закрываемся. Для того, чтобы вот это... Ну, сказать так, it's too private, это мое, это... Я согласен, да, действительно, что есть такие вещи, которые private, которые действительно индивидуальны, и они не для того, чтобы показывать их другим. Но мы говорим сегодня о тех злоупотреблениях, которых так много, когда люди пытаются вот этим просто убежать от света. Всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету. Очень интересно, в первом послании Иоанна, в первой главе написано, если же ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вот это настоящая жизнь, в которой мы не врем. В которой мы не лицемерим, в которой мы принимаем друг друга такие, какими мы есть, в которой мы не боимся друг друга. Это Церковь Божия, это Божья семья. Третье. Не укрывайте своих грехов ложью. Мы уже говорили о том, что значит быть правдивым о себе. Мы говорили о том, что начинается эта правдивость от того, чтобы быть верными Слову, чтобы не представлять себя лучше, чем мы есть. Третье. Не укрывать своих грехов ложью. Пророк Исаия когда-то говорил о евреях, 28 главе. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас». Почему? Потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Не думайте, что вы прикроетесь обманом. Это вам может только казаться, что вы спрятались, но на самом деле вас видно. На самом деле Бог продолжает и говорит, посему, так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. Рано или поздно ваша ложь будет разоблачена. Помните, что скрывшись от людей, вы никогда не скроетесь от Бога. Итак, первое, мы говорили о том, что нам нужно научиться быть правдивыми о себе. И последнее, давайте посвятим себя истине, подчиним себя истине в том, чтобы быть правдивыми о ближних, о том, что нас окружает, о тех, кто нас окружает. Это конкретная посвященность, друзья. Я сейчас хочу говорить не об общих категориях, а о практике, которая должна стать сегодняшним нашим путем, нашими действиями, нашей философией жизни. Откажитесь от клеветы. Когда мы говорим о других, откажитесь от всякого зла, всякого негатива, всего того, что плохо мы говорим о других. Посвятите себя сегодня, в этом богослужении. Посвятите себя Богу и скажите: Господи, я сегодня обещаю, я сегодня посвящаю себя тому, что я перестану, я не буду говорить плохо о других. Псалом 14, с 1 стиха. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Сотый псалом, послушайте. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Вот оказывается, насколько опасна клевета. То есть, когда вы говорите плохо о других, чтобы возвысить себя, или унизить их, или причинить боль, или создать какую-то политическую комбинацию, чтобы самому выплыть, а кого-то потопить, вы имеете дело с самим Богом. Вы имеете дело с Его принципами. Когда, посмотрите, Слово Божие говорит: тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами, надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется при глазами моими. Это очень серьезно, дорогие друзья. Нам нужно посвятить себя тому, чтобы отказаться от клеветы, то есть говорить плохо о людях, тогда, когда мы пытаемся причинить им боль. И последнее. Нам нужно отказаться от лести. Лесть – это другая форма лжи. Клевета – это когда мы говорим плохо о людях, чтобы поднять себя и унизить их. Лесть – это когда мы говорим хорошо о людях, говорим то, во что мы не верим на самом деле, говорим только для того, чтобы получить их благорасположение, чтобы от них что-то получить. 12-й псалом, послушайте. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного. Ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый ближнему своему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый». Как часто приходится слышать тогда, когда у человека год тому назад тебя поносил и проклинал, а сегодня какая-то ситуация, ему что-то нужно от тебя, он подходит, и он такой прям уж совсем тебя возвышает. Я всегда знал, что ты хороший, что ты прав. Лесть. Самая настоящая. Давайте, братья и сестры, сегодня, чтобы мы научились, сегодня посвятили себя правде. Будь то это правда к себе самим, будь это правда по отношению к людям. Дети Божьи, подданные Его Царству, это люди правды. И она просто так не придет. Как я уже сказал, мы посвящаем себя правде, когда мы принимаем Иисуса Христа, нашего Господина истины. Нам нужно сегодня подчинять себя истине. Иисус Христос заканчивает. «Да будет слово ваше „да, да“, и „нет, нет“. А что сверх этого, то от кого? От лукавого. Вот от того, кто принес ложь изначально в мир». Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Я хотел бы призвать вас сейчас. В своем сердце, в своем сознании, в своем разуме, пусть эта перемена произойдет в вас сегодня, дорогие друзья. Мы не можем больше так продолжать. Нам нужно сегодня разорвать эти оковы. Нам нужно сегодня лично самих себя посвятить истине Божьей. Чтобы не было необходимости говорить клятву. Чтобы наше слово было сильнее и правдивее самой сильной клятвы. Чтобы слово подданных Царства Небесного действительно было выражением посвящения истине.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!